Всем шаббат шалом. Слава Богу, что Он дал нам дожить до сегодняшнего дня. Поддержал нас, давал нам силу, хранил нас и довел нас до этого места. Отец, мы благодарим Тебя за это. Ты ведешь нас непростым путем, и каждый из нас осознает это. И мы благодарим Тебя за каждый прожитый день, за каждую ситуацию в нашей жизни. И мы просим Тебя, даруй нам мудрость. Открой глаза наши, чтобы нам смотреть и видеть, что Ты делаешь, что Ты творишь, чтобы нам слушать и слышать, что Ты хочешь нам сказать. Ибо Ты тот, который возвращаешь души в тела умерших. Ты тот, который сотворил слух и даешь ухо слушающему. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас сегодня. Благослови нас в этот день Твоим благословением. Ты знаешь желания сердец наших. Ты все знаешь. Поддержи нас. Не дай нам упасть. Пусть свет, который сияет в нас, осветит всякую темноту в нас. И пусть всякая тьма станет светом. Ибо всякая тьма, которая выходит на свет, становится светом. И Слово Твое говорит: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Машиах». Да осветит каждого из нас Машиах во всей полноте, дабы мы были светом. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты милостив и милосерден, и долготерпелив к нам, и прощаешь всякое беззаконие, и грех, и непокорность, и очищаешь раскаявшегося. Благословен Господь, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам имя Свое. Да прославишься Ты сегодня здесь. В имени Иешуа Машеха. Амин. Сегодняшняя недельная глава, она замечательна во всех отношениях. Я не перестаю восхищаться пониманием времени через чтение недельной главы. На этой неделе мне позвонил один брат, и он как раз в своей жизни в таком моменте, что ему нужно оставить свою церковь, церковь адвентистов, потому что он понимает, что уже больше там он находиться не может. И у него состоялся разговор с пастором. И пастор, ясно, что любой пастор, у него сердце печалится об овцах. И любой пастор, он учит так, как его научили. И он верит, искренне верит тому, что ему научили. И он думает, что он видит. Понимаете? И вот та атмосфера разговора, которая состоялась между этим верующим и его пастором, она была атмосферой такой, не с точки позиции понять друг друга, а с точки зрения, с такой позиции, а что ты мне скажешь вот на это? А вот рассмотри вот, что здесь написано, вот как ты можешь вот это прокомментировать? И как бы все эти местописания, попытка аргументировать свою позицию, ту позицию, на которой стоит пастор, аргументировать местами писаний, ну, в том понимании, как он понимает. И он же верит этой позиции. И когда кто-то выступает против этой позиции, это же для него оскорбительно. И вот сегодняшняя недельная глава, она как раз об этом. Начинается она с 26 стиха 11 главы. Недельные главы, они так есть. Не всегда глава в главу начинается. А начинается с 11 главы Второзакония, с 26 стиха. И у нас в русской Библии первое слово написано «вот». Вот посмотрите, написано «вот». А в оригинале написано «смотри». Поэтому, может быть, для некоторых было непонятно, почему речь все время говорит о «смотри», когда написано-то «вот». В оригинале написано «смотри». И Моисей говорит: «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаетесь заповеди Господа Бога вашего, которую я заповедую вам сегодня». А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня. Так просто. Вот перед тобой лежит благословение. Вот оно, благословение. Здесь путь Господень. Смотри. И перед тобой лежит проклятие, когда ты берешь это, убираешь свой глаз, Слово Божие, начинаешь жить так, как тебе хочется. Но вот тебе сегодня нужно смотреть. И это обращение к каждому из нас. Обращение к каждому из нас, чтобы мы еще и еще и еще раз посмотрели в простоте сердца. Почему Иешуа сказал, вот будьте как дети, ибо таковых Царствие Божие. Потому что дети, они все принимают с искренним сердцем, в простоте, так, как есть. Они очень доверчивы. И вот если ты будешь смотреть на Писание именно с таким сердцем ребенка, доверчивым, тогда тебя не будет контролировать твой разум, те учения, те доктрины, те человеческие заповеди, которыми уже заполнено вот это теологическое пространство, в которое тебя пытаются постоянно втиснуть. Поэтому сегодня мы будем говорить именно о том, как смотреть, чем смотреть, куда смотреть и для чего это нужно смотреть. Все вопросы очень серьезные, и через это мы увидим, как приходит зрение и как оно уходит, как приходит слепота, и кто такие видящие, которые на самом деле слепы, и почему они слепы, потому что смотрят вроде бы туда же, куда и мы смотрим, но вместе с тем остаются слепыми. Почему так происходит? Вот все эти вопросы наверняка каждого из вас беспокоят. Я долгое время, когда передачи вел на радио, 2 года говорил о том, что пришло время его народу выходить из вавилонской блудницы. 2 года говорил о том, что заповеди Бога, они как были, так и есть. Их никто не отменил. 2 года говорил о том, что закон Бога, он... Его никто отменить не может, он вечен, он свят, он чист, им все стоит. Разве я могу опровергнуть закон всемирного тяготения своим непринятием его? Ну, я могу в своем разуме его отвергнуть, но когда мне кирпич на голову упадет по причине закона всемирного тяготения, или когда я выйду из 5-го этажа через окно, и закон всемирного тяготения сработает, то кто виноват? Я, который отвергал этот закон, или же... сам закон, что он есть. Конечно, я, потому что отвергал. И если мы сейчас посмотрим послание Римлянам, 2 главу, здесь Павел об этом и говорит, что неважно, иудей ты или язычник, важно, живешь ты по закону Бога или не живешь. Вот смотрите, 11 стих. Ну, можно читать сначала, просто сокращая время, я контекст. Вы знаете, о чем там написано. Во-первых, иудею, потом еллину во всех отношениях. 11 стих. «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Вот как бы до этого места непонятно, разве справедливым будет судить язычника за то, что он, не имея закона, согрешил. Казалось бы, несправедливо. Но тем не менее написано, что кто, не имея закона, согрешит, вне закона и умрет. Почему Павел так пишет? Потому что дальше он объясняет, 14 стих, «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. По какой природе? Поймите, человек, уже одно имя человек, оно свидетельствует о том, что ты образ и подобие Бога. И в сердце твоем закон записан, и совесть твоя, она всегда свидетельствует тебе, правильно ты делаешь или неправильно. Мудрецы вообще говорят, слушай свое сердце и так поступай, как говорит твое сердце. Но искренне слушай, не лукавое сердце, а искренне слушай. Так вот, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли, то обвиняющее, то оправдывающее одно другое. Так вот, возвращаясь к 13 стиху и подведя итог, мы можем сказать, что неважно, иудей ты или еллин, неважно, под законом ты или вне закона. Когда придет конец времени, когда Бог поставит свой престол, всех будут судить одинаково в соответствии с законом Бога. Потому что Вне зависимости от того, принимал человек этот закон или не принимал, прислушивался голоса совести своей или не прислушивался, игнорировал закон Бога, его заповеди, или был послушен, вне зависимости от того, под законом он или не под законом, все будут судимы согласно закону Бога. Вот уже вот этого одного достаточно, чтобы каждый человек задумался, как он живет. И там уже никто, никому ты не докажешь, а мне никто не сказал, что мне закон Бога надо знать. Павел говорит, у тебя по природе закон в сердце записан. Другое дело, что ты не можешь господствовать над грехом, если ты не возрожден свыше. Так Бог же все сделал, Он свою любовь доказал тем, что отдал своего Сына, чтобы ты господствовал над грехом. И тогда получается, что нет оправдания никому. Под законом согрешил, по закону осудишься. Без закона согрешил, без закона погибнешь. Потому что оправданы будут исполнители закона. И неважно, под законом они или не под законом. Все будут судимы согласно закону Бога. Уже вот этого одного достаточно, чтобы каждый человек задумался, как он живет. Ну вот, поэтому вот сегодня для каждого из вас перед вами лежит благословение и проклятие. И суть выбора очень простая. Если ты выбираешь ходить заповедям Бога, то Бог тебе поможет, даст тебе силу и в конце благословит во всех делах рук твоих. А если ты избираешь идти своими путями, ну, поначалу ты будешь идти, как бы набирать эти грехи. И они все тяжелее и тяжелее будут тебя придавливать к земле. И в конце концов уже начнут проклятия в твоей жизни работать и прижмут тебя к земле, и потом все, что ты посеял, в 7 раз начнет возвращаться к тебе, потому что закон сеяния и жатвы для всей вселенной, он работает как и в положительном направлении, так и в отрицательном. Сеешь добро, 7 раз пожинаешь добро. Сеешь зло, 7 раз пожинаешь зло. И вот по жизни ты идешь, сегодня сделал добро, завтра сделал добро, послезавтра, и ты как бы даже не концентрируешься на этом. Но приходит в твоей жизни такой момент, когда это-то начинает возвращаться в твою жизнь обратно, и уже в 7 раз больше, в 7 раз больше, в 7 раз больше, в 7 раз больше. То же самое со злом. Сегодня, завтра, вот Наум сегодня о воспитании детей говорил, мне пришел в духе этот стих из притчи: «Наставь юношу в начале пути, он и в старости с него не собьется». Наставь. Говори с ним и днем, и утром, и вечером, и вставай, размышляй. И хорошо, если ты будешь говорить в любви и сам так жить. Я хочу начать проповедь с Иоанна 8 главы, 43 стиха. Конечно, хорошо было бы начать читать с 31. «Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям: „Если пребудете в слове в моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. В 36-м дальше: „Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете“. И тут фарисеи вмешиваются, говорят: „Мы свободны, мы никогда никому рабами не были“. И в 39-м стихе сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“. Иисус сказал: „Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы вы“. Если бы вы были дети Авраама, то вы дела Авраама делали бы. Это где-нибудь отложите себе, потому что при всем при этом Иешуа делает акцент на дела, не на голословную веру. Потому что, если посмотреть в Римлянах, опять же, то в 4 главе написано 11 стих: «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел вне обрезания». Так вот, печать праведности, которую получил Авраам, это внешнее обрезание, завет, который Бог заключил с Авраамом и его семенем навеки. Это уже печать на ту праведность, которую имел он по вере, когда ходил вот весь этот период до обрезания. И Иешуа говорит: если бы вы были семя Авраама, то бы вы ходили теми же путями, как и Авраам ходил. И вот 43 стих. «Почему вы не понимаете речи моей? Вопрос. Иешуа пришел к своим, тем, которых Бог дал Писание, и разговаривает с теми, которые являются людьми, знающими Писание и учителями этого Писания. И он говорит, почему вы не разумеете речи моей? Вы знаете, у меня тот же самый вопрос постоянно звучал, когда я 2 года через радио встречался с пасторами, и все мне высказывали свои замечания, свое понимание. Даже через радио я слушал несколько передач, которые специально были организованы, чтобы создать общественное мнение против передачи «Шма Израиль», которая выходила. И я все время задавался вопросом, вот так же, как Иешуа, почему вы не разумеете речи моей? Удивительно, почему? Вот почему вы здесь сидите и вы разумеете то, что я вам говорю? А почему те внешние, они не разумеют? Почему они не могут получить откровение о едином Боге? Почему у разговора у этого брата со своим пастором, который соблюдает субботу, разговор состоялся просто не в любви, и суть того разговора, Бог-то триедин? Почему не разумеют люди Писание? Вот вопрос, на который мы должны получить ответ. Вот сегодня мы этот ответ получим. И вам станет легко, и вы станете свободны от того, чтобы кому-то что-то доказывать. Вы со внешними будете говорить притчами, а со своими будете разбирать и углубляться. Так вот, смотрите, Иешуа говорит, потому что вы не можете слышать Слово Моего. Вот давайте еще раз прочитаем. Удивительное такое предложение. Стих такой, 43 Иоанна, 8 глава. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Я говорю, они слушают, но не понимают, потому что не могут слышать. О каком слышании здесь идет речь? О духовном слышании, о слышании сердцем. И вот это как раз дает понимание всему. Если нет слышания сердцем, если нет духовного слышания, то ничего объяснять не надо. И поэтому мы сейчас будем... как бы основа увидеть, что такое слышание, как оно приходит и как его хранить и жить с ним. Ну, конечно, мы все знаем, что нам, чтобы слышать Дух, надо родиться от Духа. Мы все знаем. Новозаветные верующие все знают, что для того, чтобы слышать, как Дух говорит, надо родиться от Духа. Для того, чтобы родиться от Духа, нужно прийти к Богу с покаянием и принять Иешуа как Искупителя за все свои грехи. И когда мы рождаемся от Духа, мы младенцы. Вот мы младенцы, которые, когда я родился от Духа, я даже не видел всю полноту своей греховности. И мы говорили о том, что почва, которая прямо у дороги, которая вот приняла слово, и тут же птицы прилетают, клюют ее, ее-то можно изменить. И вот когда мы, большая часть из нас, которые не потомственные верующие, продукты постсоветского режима, скажем так, мы все, как это, семя у дороги. Но что произошло с нами? Мы начали изучать слово, как дети. Мы начали вникать в это слово и рассматривать себя в призме этого слова и начали понимать, что и здесь я не так поступаю, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И через это мы начинаем почву-то улучшать, потому что почва – это наша душа. И когда мы почву улучшаем, а почву улучшаем опять через покаяние, через очищение, через покаяние, через очищение. Скажите, когда семя растет в доброй почве, это же семя, которое будет приносить плод. Так вот, все начинается с того, чтобы начать слышать. И мы начинаем слышать, и сегодня каждый христианин, ну, по крайней мере, харизматических, он скажет, что я рожден свыше, я под благодатью, Закон Моисея мне не нужен. Христос исполнил за меня закон. Я теперь живу в помазании. Я приду сюда, послушаю, ой, там такое помазание было. Ой, завтра приезжает такой-то служитель, надо пойти, там будет такое помазание, надо прихватиться к этому помазанию, да. Вот и люди, как бы, это образ мысли, их так научили. Я вам скажу, что это несчастные люди, потому что они ищут утешение для своей души и, может быть, на какое-то мгновение находят, но подумайте, утешение-то ищут для своей души. Именно для той души, которая должна умереть ради Господа. И в итоге получается, что люди говорят, что они духовные, что они в помазании, а на самом-то деле заповеди Бога не исполняют, в уставах Бога не ходят. Таким людям пытаться объяснить природу единого Бога бесполезно. Они не поймут речи ваши, потому что они не слышат. Потому что слышание приходит через обрезание сердца. Мы сейчас об этом будем говорить. Вот смотрите, Иуда 17 стиха. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Люди, отделяющие себя от единства веры. Слушайте, вот вам тест. Люди, которые отделяют себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Скажите, от какой веры отделяют себя? «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад» – это первая из всех заповедей. И мы говорили, что в этой заповеди все заповеди Бога. Потому что когда все заповеди Бога исполнятся, тогда Бог будет един на земле, как и на небе. Если кто-то вас спросит, какая наибольшая из всех заповедей, которая включает в себя и первую, и вторую заповедь, подобную ей, вы просто скажите «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Спросят, как так? А рассмотри, Писание написано, что когда все исполнится, Бог будет на земле един, как и на небе. Разве мы не об этом молимся? Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. Когда воля Бога на земле исполнится, когда все люди в конце времен ухватятся за полу Иудея, скажут, наши отцы наследовали пустоту, а с вами Бог, мы слышали и мы увидели, как Он разобрался со всеми вашими врагами. И мы из страха все стали иудеями вдруг сразу. Так что давай учи нас познанию своего Бога. Так вот, люди, которые отделяют себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Серьезное обвинение, правда? Я вам скажу, люди, которые не ходят в заповедях Бога, которые отвергают Тору Моисея, которые пренебрегают уставами Бога, законами Бога, заповедями Бога. Люди, которые отделяют себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Для того, чтобы начать понимать речь, надо войти в единство веры. В единство веры, в веру Авраама, Ицхака и Якова. Скажите, вера Якова отличалась от веры Авраама? Ну, а как по-другому, если Авраам научил своей вере Исаака, и Иаков еще тоже учился у отца своего Авраама. И Бог дал заповедь Аврааму, я уверен, что Авраам исполнил заповедь. В Бытие 18 главе написано, что «я избрал Авраама», Бог говорит, «именно для того, чтобы он научил детей своих после себя и дом свой ходить путями Господними». Я думаю, что Авраам действительно научил своих детей после себя ходить путями Господними. Так вот, если Иаков ходил теми же путями, что и Авраам, то разве может сегодня тот, кто считает себя семенем Авраама, и иметь веру Авраама, и не иметь ничего общего с семенем Иакова? Понимаете, о чем я говорю? То есть, если вера у Авраама и у Иакова одна и та же, то это и есть та единственная вера, в которую все должны войти, другой нет. И кто, кроме Иакова, сохранил чистоту этой веры? Давид говорит: «Я стал мудрее всех учителей твоих, потому что я вникаю в закон твой. Я храню откровения твои, потому что это жизнь моя, это свет мой. Такая глубина в твоем законе, в твоих уставах, научи меня уставам твоим, потому что это не просто даты календаря, это события в духовных мирах, это путь наш. В вечности нет времени. У Бога нет времени там, в вечности. И вот то, что Он нам дал, это как путеводные столбы, как путеводные указатели, как маяки, Его праздники, Его уставы, Его законы, для того, чтобы тот, кто идет путем, чтобы он не заблудился. Чтобы он в любой момент мог посмотреть: ага, так, устав говорит, что вот с месяца Элула Бог становится очень близко, надо рассматривать себя, надо приготовить себя к первому Тишрея. Первого Тишрея суд, Бог воцарится на земле, и приговор будет каждому человеку оглашен. Мне сейчас надо постараться приготовить себя, чтобы приговор для меня был добрым на следующий год. Если для меня приговор будет добрый, он будет добрый для моих детей. Он будет для моего рода добрым. Так мне надо постараться, мне надо отбросить свои амбиции, свою гордость. Сейчас это надо сделать. И сейчас это легко, потому что Ецер-Ра, оно слабое нынче. Так вот, давайте откроем 24-й Псалом, который нам подскажет, почему они не разумеют речи вашей и не понимают слов. Я все время задавался этим вопросом: но почему? Они же читают эти же самые писания. Но прежде чем мы прочитаем 24-й Псалом, в латышской Библии, по-моему, 25-й, и мне нужен будет один человек с латышской Библии, который прочитает на латышском языке, как написано, потому что то, что мы прочитаем, это важно осмыслить, и я хочу на всех языках вам прочитать, чтобы мы осмыслили. Но прежде чем мы это прочитаем, я вам хочу еще из Евангелия Иоанна одно место прочитать, и из Евангелия от Матфея одно место прочитать, как бы, чтобы закончить всю эту картину слышания и видения слепоты и глухоты духовной. Давайте начнем с Иоанна 9 главы. 24-й Псалом у нас это самая основа будет. Мы будем двигаться дальше через 24-й Псалом в основном. А это как бы все понимание ситуации. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих. «И сказал Иешуа: на суд я пришел в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому в контексте вечности Иисуса Христа, Иешуа Машеха, а Он есть Слово Бога, и Он от Себя ничего не говорит, поразмыслите над этим стихом еще раз уже в контексте сегодняшнего дня. Потому что этот стих работает в каждом поколении. Написано: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы?» Фарисеи, знающие закон, Иешуа говорит: если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Божие. Иешуа им говорит: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Здесь можно было бы добавить еще Матфея, 15 главу, 14 стих. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». И еще одно место Писания, которое я хотел вместе с вами посмотреть. Матфея, 13 глава, 13-37 стих. Но прежде чем мы посмотрим это, я хочу еще прочитать вот это место. «Рассмотрите и увидите». 7 глава Евангелия от Иоанна. Фарисеи, 47 стих, сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Вот видящие говорят, Этот народ в законе не сведущ, он проклят. А Иешуа говорит, если бы вы были слепы, то на вас греха бы не было, а вы-то говорите, что вы видите. Они-то говорят, вот этот народ в законе проклят, они ничего не разумеют, мы разумеем. И смотрите, что они дальше говорят. Уверовал ли кто из начальников или фарисеев, но этот народ невежда в законе проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. На это сказали ему, и ты не из Галилеи, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. 52 стих. Вот люди, знающие закон, что они видят? Они видят, что пророк из Галилеи не приходит, но внутрь себя гробы окрашены, наполнены лицемерием, корыстью, сребролюбием, завистью. Давайте посмотрим Матфея 13 глава, 13 стих. Это как бы мы заканчиваем полностью картину вот этого слепого духовного сердца, которое думает о себе, что оно видит. «Почему вы не понимаете речи моей?» Иешуа говорит, обращаясь к фарисеям. «Потому что вы не слышите слова моего». «Почему вы не понимаете речи моей?» «Потому что вы не слышите слова моего». Они говорят, мы в законе специалисты, это народ проклят, они не сведущие в законе, а мы в законе специалисты, мы знаем, что из Галилеи пророк не приходит. А Иешуа говорит, тот, кто в законе сведущ, тот слышит то, что я говорю. Тот слышит Духа Божьего. Так вот, 13 глава, 13 стих Матфея, как раз об этом он и говорит. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Он им притчами говорит уже потому, что они уже, видя, не видят, и слыша, не слышат. И если вам надо будет говорить с такими «видящими» в кавычках, слепцами, то не раскрывайте им свое сердце, не бросайте бисер, говорите с ними притчами. Потому что если вы будете говорить им искренне, всем сердцем, пытаться поделиться теми откровениями, которые вы имеете, они их не услышат. Почему не услышат? 15 стих. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, чтобы не увидеть глазами, и не услышать ушами, и не уразуметь сердцем, и не обратиться, чтобы я исцелил их». Смотрите. Глазами не увидят, ушами не услышат и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вся эта глухота именно от того, что уже перестали ходить в законе Бога, уже пренебрегли заповедями Бога. И пришла глухота, ибо огрубело сердце их, огрубело сердце их. Так вот, возвращаясь в сегодняшнюю недельную главу, я как раз и хочу дать этот рецепт, как обрести сердце слышащее и глаза видящее. Потому что, даже имея рождение свыше, если вы не станете на путь возрождения от Слова Божьего, потому что рождаемся мы от Духа, но возрождаемся Словом Божиим. Это вот то, что должно заполнить нас. Если слова мои пребудут в вас, то вы истинно мои ученики. Говоря об обрезании сердца и о грубости сердца, я хочу сейчас еще два места Писания с вами захватить. Второзаконие, 10 глава. Прошлый шаббат мы говорили о глаголах жизни. Второзаконие, 10 глава, мы читаем. Начнем с 12 стиха, а основной у нас 16. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» В прошлый шаббат мы остановились как раз на этом. «Того только, чтобы ты, первый глагол, боялся Господа Бога твоего, второй глагол, ходил всеми путями его, Третий глагол жизни вечной. Любил его. Четвертый глагол. Служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души. И пятый глагол, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога и постановления Его, которые сегодня заповедую, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа твоего небо и небеса небес, земля и все, что в ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видно. И вот 16 стих. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны. Смотрите, жестоковыйность, она напрямую связана с обрезанием. А суть жестоковыйности – это упорство, противление соблюдению заповедей Бога. Так вот, Моисей говорит, обрежьте. Обрежьте крайнюю плоть. Эта крайняя плоть – это как раз вот то ожесточение, которое делает сердце неслышащим и невидящим. И возникает вопрос, а разве я могу обрезать свое сердце? Разве это не Бог делает? Пророк Иеремия, 4 глава, 4 стих. С 1 стиха буду читать. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться жив, Господь, в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима». Значит, мы видим, что первое, с чего начинается, нужно обратиться к Господу. А что значит обратиться к Господу? Амен. Все начинается с покаяния. И когда ты начинаешь с покаяния, следующее, ты становишься на путь Господа. А стать на путь Господа, это значит, что ты уже должен, мы прошлый шаббат говорили, ходить путями Господа, это значит ходить в заповедях Бога. И прошлый шаббат мы говорили, что вот этих глаголах жизни, ходить путями Его, это второй глагол, и пятый глагол, исполнять все заповеди Его, как бы они повторяются. И мы говорили о том, что здесь суть процесса свободы воли человека, потому что человек объявляет свое желание ходить путями Бога. Он, как написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 21 стихе, Иешуа говорит, кто имеет заповеди и соблюдает их, тот любит меня. И я его возлюблю. И мы с отцом придем и обитель у него сотворим. Так вот, здесь весь процесс, который, во-первых, говорит о свободе выбора человека. Вот благословение и проклятие. Выбери, выбираешь ты. Бог еще Каину говорит, у дверей сердца твоего грех лежит. Но ты господствуй над ним. И доктрина о первородном грехе, которая сегодня является одним из фундаментальных камней никейского христианства, римского христианства, будем так говорить, о первородном грехе, что человек родился уже греховный, он не может господствовать над грехом, она просто разваливается от одного места Писания. Каин родился тоже уже с первородным грехом. И Бог говорит Каину, у дверей сердца твоего грех лежит, а ты господствуй над ним. Человек выбирает, господствовать ему над грехом или нет. Другое дело, что на сегодняшний день каждый из нас внутри себя пришел в эту жизнь с этим генетическим набором вот этих бонсай, которые исказили вообще истинную природу нашу. Там, где мы можем быть сильными, мы слабы. Потому что наши предки, они вложили в нас это проклятие. Потому что наши предки сломали тормоза в том месте, где надо было тормозить. И теперь мы рождаемся уже без этих тормозов вообще. Ширмы никакая не работает. Даже никакой голос совести не обвиняет, потому что мы смотрим на своих предков, они так жили, это для них естественно было. Может, они внутри себя и имели какое-то угрызение совести, но они-то детям своим не говорили об этом. А дети, видя, как живут родители, для них это уже становится стандартом жизни. И вот эти бонсай, они просто искажают истинную природу человека. Но Бог это все видит, и Он говорит, что всякий, кто принимает моего сына, тут же освобождается от власти всякого проклятия. Другое дело, что теперь тебе нужно пройти этот путь очищения твоей души от этого искажения твоей внутренней природы. И мы уже много раз об этом говорили, это будет именно через то, что тебя именно в этих местах будут постоянно проверять и испытывать. Возвращаемся теперь к 24-му псалму, потому что в этом 24-м псалме ответ на все вопросы. Понятно, что ожесточено сердце, понятно, что огрубело сердце, понятно, что те, которые думают, что они видят, их научили, они не под законом. У них забрали самое важное – основание веры. А когда ты строишь дом без основания, то ты можешь его строить в любом месте. И поэтому сегодня так много вероисповеданий, и все они называются христианскими. Ну, давайте 24-й псалом. Так, кто поможет мне с латышской Библией? Выходи сюда. Значит, я пока прочитаю немножко начало 24-й псалом, чтобы вы вошли в контекст этого псалма. 25-й в латышской Библии, да? А мне важно услышать в латышской Библии 10 стих и 14 стих, потому что здесь понимание, как раз понимание вообще того, почему вас не понимают, понимание того, почему они не разумеют слов Иешуа, почему они не понимают речи Иешуа. Те, которые говорят, что они видят, те, которые говорят, что они вожди. Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь. Я с первого стиха читаю. Да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моих, преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь. Ну вот начало псалма. Давид говорит о том, что он рад, что ему открылся Бог, который открывает путь истины. Он благодарит Бога за то, что Бог ему простил все грехи юности его и наставляет его на путь. И он видит в этом пути свое спасение. Он говорит, ты Бог спасения моего. Благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Смотрите, вот тут вот начинается очень интересно. Бог благ, и Он направляет грешников на путь. Очень важно заметить, каких грешников. Написано, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Кто такие кроткие? Вот о Моисее сказано, Моисей был кратчайшим из всех людей. Вы должны понимать, суть слова «кроткий» – это вот это послушание Слову Бога, как дитя. Без умственного анализа, без всякого давления теологических доктрин. Вот Бог говорит, ты читаешь. И как дитя принимаешь и исполняешь. Если ты искренен, и если ты даже чего-то не понимаешь, или, может быть, где-то что-то не так делаешь, как надо делать, Бог тебя поправит. Он тебе подскажет, как дальше, как дальше, как дальше. Но ты все время остаешься кротким перед словом. Моисей кроткий перед словом, но тем не менее он сказал левитам: возьмите мечи и всех, кто участвовал в идолопоклонстве, порубите. То есть кроткий – это не есть человек, который безвольный и неспособный высказать свое мнение. Потому что он научает нас суду, правде и истине. И мы в последнее время для себя много открыли в том, что оказывается, если я не сужу поистине, то я становлюсь соучастником греха. Другое дело, как мне судить? Мне сначала надо из своего глаза бревно вытащить. Так вот, направляет кротких. Кротких. Скажите, можно ли назвать кротким того, который говорит: а, вот эти 10 заповедей, которые Бог на каменных скрижалях написал? Ну так, первая заповедь, она вообще для меня не заповедь. Бог меня из Египта не выводил. Мне не надо такая заповедь. Я начну вот с этой второй, да не будет у тебя других богов, и это будет у меня первой заповедью. Это четвертая заповедь, да, помни день субботний. Ну так что мне день субботний? У меня Иисус Христос воскрес в воскресенье. И в книге Откровения от Иоанна написано, что Иоанн находился в духе день воскресный. И вот два повода, которые дают мне основание праздновать воскресенье, а не субботу. Хотя в Откровениях написано «День Господень», а «День Господень» – это шаббат, если посмотреть Левит 23 главу. Скажите, можно назвать такого кротким? Будет Бог такого наставлять пути? Люди душевные, не имеющие духа. Так вот, то, что написано Богом, перстом Божьим. И мы говорили, что перстом Божьим, значит, Духом Божьим, на скрижалях каменных, Бог именно это же запишет на сердцах любящих Его, боящихся Его. И это будет суть Новый Завет, о котором Он говорит: вот я заключу с вами Новый Завет, Дом Израиля, запишу закон мой на сердцах ваших. Скажите, а будет записан этот закон у тех, которые отвергают первую, четвертую заповедь? Однозначно не будет. Как Богу подойти к этим людям, которые говорят, что любят Его, а кротости перед Словом Божьим не имеют? Заповеди Его не почитают, тем более те, которые на камне. Я понимаю, что те, которые в Торе записаны, там уже тонкости, там глубина. Но простые 10 слов, голос Бога, который был, Бог ведь больше не говорил. И он все время говорит: слушайся гласа моего. И это тот глас, который он проговорил. Моисей говорит, как Бог сказал эти 10 заповедей, он больше не говорил. Дальше он говорит с каждым через слышащее сердце. Но слышащее сердце-то оно приходит через послушание заповедям, через обрезание крайней плоти, чтобы не быть жестоковыйным. Ну и вот мы доходим до 10 стиха. «Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Я вчера со всеми своими детьми обсуждал этот стих, мы читали на латышском языке, и как бы на русском не совсем понятно. «Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение». Я пока не буду комментировать, я хочу, чтобы Инара прочитала на латышском языке, и нам уже что-то станет раскрываться, и потом я прочитаю, как звучит в Сидуре, в молитве Минха, этот же псалом.
Да. Visi tā kunga celi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības. Visi tā kunga celi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības.
Visi tā kunga celi ir žēlistība un uzticība tiem, kas tur viņu derību un viņa liecības. Ну, на латышском более-менее понятно, правда? Понятно. Те, кто хранят его завет. Что значит хранить завет? Мы говорили, что суть завета – это 10 заповедей. Помните? Один из шабатов, два шабата назад – вот завет мой с вами, десятословие. Что значит хранить завет? То же самое, что хранить субботу. Это значит свято относиться к каждой заповеди. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Вот что значит хранить завет. Это значит, ну, быть кротким перед этим десятисловием. Так вот, тем, кто хранит завет, милость и истина от Бога им. Я прочитаю, как написано в переводе Сидура. «Добр и справедлив Господь», 104 страница. «И поэтому укажет он грешникам путь истины. Поведет он смиренных дорогой справедливости и научит кротких своему пути». Чувствуете, как сюжет развивается? «Научит кротких своему пути». Все пути Господа есть пути любви и истины. «Научит кротких своему пути», а все пути Господа – суть пути любви и истины. Это открыто тем, кто верен союзу с Ним и Его заповедям. Чувствуете? Совсем другой разворот. Все пути Господа – милость и истина. И это открыто тем, которые хранят завет и соблюдают Его заповедь. Читаем дальше. 14 стих. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Вот этот 14 стих, для меня он всегда был ответом на вот тот главный вопрос, который мы задали в начале, который Иешуа говорит. «Почему вы не разумеете речи Моей? Потому что вы не слышите Слова Моего». Почему не разумеют? Потому что не слышат. Почему не слышат? Тайна Господня боящимся Его. И завет свой Он открывает им.
Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas.
Значит, Бог дружит с теми, кто Его боится, и Его завет с ними приведет их к истинному знанию. Завет, Его завет с нами, десятисловие, приведет нас к истинному знанию. Вот если бы мы хранили завет, вернее, вот если бы те, к кому обращался Иешуа, которые говорят, фарисеи, отец наш Авраам, он говорит, если бы вы были дети Авраама, вы бы дела Авраама делали. Так вот, хранящим завет, тех он приведет к познанию истины. Как написано в Сидуре, тайна Господа будет открыта боящимся Его. Послушайте, тайна Господа будет открыта боящимся Его. Я думаю, почему мне так легко это откровение о едином Боге? Как-то в один раз оно открылось, и я его ощутил изнутри каждой клеточкой. Значит, не словами объяснять, не могу объяснить. Но вот как-то малу-помалу этот стих за стихом складывается, я здесь вам уже могу как-то удобовразумительно немножко рассказать. Но я вам скажу, что откровение о едином Боге, оно так же, как любое другое откровение, приходит изнутри, от самого Бога для каждого. И приходит оно по мере вашего страха перед Ним. А суть страха – это хранить завет и исполнять Его заповеди. Начиная с самых малых. Иешуа говорит, кто исполнит эти малые заповеди, малейшие в законе, и так научит, тот великим наречется. Так вот, боящимся Его. Тайна Господа будет открыта боящимся Его. И завет Его станет известен им. Значит, Бог дружит с теми, кто Его боится, и Его завет с ними приведет их к истинному знанию. Поэтому, когда с вами разговаривают, и не понимают речи вашей, и не слышат того, что вы говорите, Знаете, это не кроткие люди перед Словом Божьим. И таким Бог не открывает тайну свою, тайну имени своего и тайну завета своего. Какие бы у них чины и власти не были, только кроткому перед Словом, как дитя, Бог открывает. И когда вы читаете 90-й Псалом, написано «живущий под кровом Всевышнего». В оригинале написано «познавший тайну Всевышнего, в тени крыл всемогущего покоится». И вы тогда видите, что этот псалом тоже не на всех распространяется. Я могу своей верой исповедовать все, что угодно. Я могу своей верой исповедовать, что Бог меня благословит всяким благословением, что я буду головой исповедую. Многие устали уже, последние 15 лет исповедуют, а ничего в жизни не меняется. Потому что благословение Божие и проклятие Божие, вот они, выбери. Если будешь слушаться заповедей Бога и исполнять все постановления уставы, то я тебя благословлю и размножу, и ты будешь головой. Многие могут сказать, ну так это же Моисей разговаривает с теми, которые почти 4000 лет назад там в пустыне стояли, чтобы войти в обетованную землю. Мы-то сейчас живем уже в новой эре, в преддверии прихода Машиаха, в благодати, в изобилии Духа Святого, потому что по мере увеличения беззакония Духа Божьего становится все больше, Его прощающей благодати больше. И вообще, вот чтобы вам правильно отвечать на этот вопрос, давайте откроем Второзаконие 30 главу, и вы увидите, что то, что сказал Моисей, работает в каждом поколении. Значит, мы еще будем изучать 30 главу Второзакония, и это уже близко, месяц остался. Но я хочу, забегая вперед, показать вам, что то, что Моисей предложил, избрать благословение или проклятие, он предлагает и сегодня каждому, который хочет идти по следам веры Авраама. Мы говорили, что идти по следам веры Авраама – это то же самое, что идти по следам веры Исаака и по следам веры Иакова. Так вот, Моисей говорит, первый стих, «Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, как ныне мы видим». Ныне пришло уже то время, когда пришли на народ Израиля все благословения, которые Бог изрек, и все проклятия. Моисей, когда писал эти слова, он знал всю историю человечества до последнего дня. И он говорит, когда все это исполнится на тебе, и вот мы сегодня стоим уже с этого конца времени, о котором Моисей говорит, когда вот все исполнится, второй стих, «И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня». Слушайте, Моисей обращается к Израилю почти 4000 лет назад. И он говорит, когда все это на тебя придет и исполнится, то тогда ты обратишься к Богу и к тем заповедям, которые я тебе заповедую сегодня. То есть, сегодня, 4000 лет назад, и сегодня, в нашем времени, значения нет никакого. Заповеди все те же самые, уставы все те же самые. И послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей. Вот он, первый шаг. Обратишься. И послушаешь от всего сердца и от всей души. Опять выбор человека на первом месте. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою. И опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя был бы ты рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя». И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. Сегодня. Моисей заповедует эти заповеди 4000 лет назад. И он говорит: Израиль, когда с тобой все это произойдет, и ты в конце концов уразумеешь, что нету никаких других путей у народа Божьего, кроме как выбрать благословение, потому что ты наелся уже и благословения, и проклятия, и ты теперь знаешь, что это все по-настоящему. И у Исаии мы как-то читали, что все это пришло на Израиль именно для того, чтобы прославить закон. Помните, целая проповедь была? Чтобы прославить закон, чтобы те, которые будут жить в народах, чтобы они увидели, что этот закон реально работает в жизни Божьего народа. И опять слово «сегодня». Моисей заповедует заповеди 4000 лет назад. И он говорит: вот я тебе их сейчас заповедую. Ты пройдешь через все это, обратишься, всем сердцем своим ухватишься за заповеди Бога. И когда все это произойдет, ты уже стал на путь обрезания своего сердца, и Бог обрежет твое сердце. Понимаете как? Если ты не стал на путь обрезания своего сердца, Бог не обрежет твое сердце. Но если ты стал на этот путь, то Бог выходит навстречу. И Бог обрезает твое сердце, и тебе становится легко жить в законе, как мы читаем в Римлянах 8 главе, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, читай, как Тора, ослабленная плотью, была бессильна, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу». Вот Бог обрежет крайнюю плоть сердца твоего, и ты будешь оправданием закона для всех, которые будут смотреть на тебя. Потому что все будут смотреть на тебя и будут говорить: смотри, он, конечно, странный, свинину не ест, какое-то новомесячие празднует, в субботу не работает, его ругаешь, он улыбается. Но с другой стороны, посмотришь, он такой спокойный, дома у него порядок, дети у него такие красивые. Редко вижу его, чтобы он в аптеку за лекарством ходил. Что-то в нем есть. Слушай, расскажи мне, что тебя делает таким непохожим на меня? И ты ему расскажешь, что есть живой Бог, который вот сейчас тебе предлагает благословение и проклятие. Выберешь благословение, будешь благословен. И это благословение в роде твоем умножится в 1000 родов. А если не будешь слушаться заповеди его, будешь проклят ты и дети твои до 4-го рода. Есть закон всемирного тяготения. Выбираешь ты его или не выбираешь, он работает. Закон Бога то же самое, он есть. Выбираешь ты его или не выбираешь, он работает. И когда придет время, все судимы будут по этому закону. И чем больше мы вникаем в этот закон, тем больше мы начинаем видеть, что ну, нет в нас ничего, чем могли бы мы похвалиться. Нету ничего. И чем больше ты начинаешь понимать, что нет в нас ничего, чем мы могли бы хвалиться, тем больше ты даешь место Богу. И тем больше к тебе приходит сострадание и милосердие и мудрость, когда ты начинаешь смотреть на других людей. Неважно, христианин он или язычник, он человек. И он живет в плену этих мыслей, доктрин, учений, философии, теологии. И он не знает, как выбраться. И в жизни каждого из них приходит это тупиковое время, когда он готов сделать все, что угодно, чтобы хоть что-то изменилось в его жизни. И когда ты видишь такого человека, ты наполняешься состраданием. Потому что ты знаешь, что для каждого человека есть путь благословения. Ему нужно только избрать его, сделать всего один шаг. Бог навстречу делает 1000 шагов. Но когда ты делаешь шаг, ты прежде поразмысли и сделай этот шаг твердым, однозначным. Чтобы не было так, что ты сделал сегодня шаг, а завтра говоришь, ой, опять сморозил что-то не то. Потому что Бог не любит таких. Это неверность в глазах Бога. Даже если поклянешься в чем-то том, что вредит тебе, и не изменяешь. Написано так в 14 псалме. Даже если клянешься чем-то во вред себе, во зло, исполни, и Бог будет на твоей стороне. А если ты сказал слово и потом отступил, это и есть нарушение 3-й заповеди. Произносишь имя Бога напрасно. Мы всему этому учимся, и чем больше мы учимся, тем более мы кроткими становимся. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея на горную проповедь, то здесь именно этот путь, эти ступени нашего возрастания в познании Бога. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сначала ты стал нищим духом. Ты сказал, что все. Я был сильный духом. Я тянул эту лямку из всех сил. Я думал, что я правильно живу. Я делал все, мне казалось правильно. И сейчас я вижу, что все это разваливается. И когда ты это все увидел, это милость Бога, что ты это увидел. Вот здесь ты сокрушаешься и становишься нищим духом и говоришь, Господи, я ничего не могу. Меня многому научили, но жить не научили. Все эти дни – пустота. И когда ты такой приходишь к Богу и говоришь, Бог, научи меня жить. Он говорит, вот они, благословения, избирай, иди. И есть тот, который будет учить тебя, Машиах. Никого другого не называй учителем. Есть у тебя учитель, Машиах, и он твой наставник. И когда ты вот такой нищий духом начинаешь идти за Машиахом, ты начинаешь плакать. Блаженны плачущие, потому что ты плачешь не о том, что тебе чего-то жалко, а ты плачешь, что в тебе вообще нет ничего, что соответствовало бы Машиаху. И чем ты больше об этом плачешь, сокрушаешься, тем больше ты места даешь Богу. И 5 стих, блаженны кроткие. Вот они. Когда ты наплакался, ты это кроткое в тебе, ты начинаешь это слово буквально везде его брать себе, потому что это то, что делает тебя благословенным. И тогда ты насыщаешься праведностью. Блаженны, алчущие и жаждущие праведности. Только когда ты стал кротким перед словом, ты можешь насытиться праведностью. Жестоковыйные не насыщаются праведностью. Жестоковыйные становятся глухими и слепыми, с ожесточенным сердцем. А вот когда ты уже насытился праведностью, вот тут вот ты становишься милостивым. Помните, я как-то вас спрашивал, что впереди идет у человека, идущего путем Господним? Праведность или милость? Праведность, потому что когда ты насыщаешься праведностью и прошел этот путь, ты понимаешь, что только по милости Бога. И когда ты смотришь на другого, ты уже не судишь его, а ты с милосердием взираешь на него, потому что ты понимаешь, какой путь ему еще нужно пройти. И сколько у него будет этих откровений, ошибок, падений, слез. И это все путь. А Иешуа говорит, если ты решил строить башню, то сначала сядь и посчитай, надо тебе это или нет. Хорошенько посчитай. Я не приветствую вот эту евангелизацию на улице, когда хватают человека там и говорят: покайся, Иисус Христос умер за тебя. И человек произносит молитву покаяния. Вы знаете, человек должен прийти в своей жизни к такому состоянию, чтобы ему захотеть обратиться к Богу. Если его выхватить как бы на этом пути раньше, и он сделает это, но он не утвержден был в этом решении. И он не устоит, и он отпадет. Единственное, чем мы можем помогать, вот те мудрые, которые уже прошли этот путь, которые наполнились милостью, стали милосердными, это наша ходатайственная молитва. Вот я встретил этого человека, чужой мне. Я теперь понимаю, что мне надо стать ходатаем за него. И просто молиться за него. И вам не надо быть ходатаем за весь мир, но есть люди, конкретные люди, которых Бог вам посылает на вашем пути. И вы встретились с ним, и вы увидели его духовные проблемы. Вы ему не говорите об этом. Не распинайте его на кресте, не бьете его Библией по голове. Вы просто берете его в сердце и становитесь за него ходатаем. Потому что вы прошли этот путь, и вы знаете, что есть. Вы должны засвидетельствовать и сказать: я знаю, кто тебе может помочь. Потому что мне он помог. И если ты решишь идти этим путем, то я тебе расскажу. Но он должен сам решить. Он должен сам захотеть прийти к вам и говорить об этом. Потому что если не так, то нарушается принцип свободы воли человека. А это основной принцип, который Бог заложил при сотворении человека. А вот милостивые, они уже переходят на уровень чистых сердцем, потому что у милостивых нет уже обиды, у них нет гордости, у них нет зависти. С милостивым Бог поступает милостиво. И сердце становится чистым. И вот только чистые сердцем начинают видеть Бога. А те, кто видит Бога, наречены сынами Божьими. Может ли это сразу прийти в жизнь человека? Это путь всей жизни. Это и есть лестница в небо. Но начинается этот путь вот с того момента, когда Бог говорит: вот тебе благословение, а вот проклятие. Избери благословение. Если вы будете читать дальше 30 главу, я уже не буду читать. Там Моисей говорит: избери жизнь. Потому что заповедь, которую я тебе заповедал, она недалека, она в сердце твоем уже есть. Только избери ее.